Диалоги с Генри Сардаряном.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Это прямой эфир. Друзья, всех еще раз приветствуем. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян в студии. У нас есть звонок сразу.
Отлично.
Наверное. Да, примем тогда. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Константин Николаевич.
Вы тоже из Санкт-Петербурга, можно уточнить?
Да, из Санкт-Петербурга я, действительно. Наверное, осень, поэтому вот тут, сидя в центре, в Петербурге Достоевского, тут невозможно не философствовать.
Ну, какой же вопрос тогда, да?
Да, вопрос философский, хотя он имеет отношение, конечно, к реальности. Вот, Генри Тигранович, я увидел на вашем телеграм-канале, да, заметку, там переслана из Афанасьев Z, про «Эрос и Танатос». Да, что вот и в обществе, и в жизни каждого человека всегда есть два вектора. Один вектор смерти, другой вектор жизни. Вот на ваш взгляд, результирующее, да, этих двух векторов и в жизни конкретного каждого человека, да, отдельного, и в жизни человеческих сообществ, да, вот чем она более всего определена? То есть вот куда сейчас устремлено? Вот и наша, допустим, цивилизация куда устремлена больше? К жизни или все-таки к гибели?
Константин Николаевич, спасибо большое. Петербургу еще раз привет. Вам хорошего вечера.
Я уже понял, видимо, все эфиры теперь надо проводить только из Питера.
Нет, другие обидятся. Друзья, давайте, чтобы вот мы не думали, что нас слушает только Петербург, пожалуйста, активнее пишите или звоните нам из других.
Мы из Москвы
тоже
вещаем, а слушают нас в Питере.
Так
и все вопросы оттуда задают. Ну, конечно, вопрос очень глубокий. И как раз я думаю, что на него ответить усредненно, вот куда движемся все мы как люди в настоящий момент, очень сложно. И что нас в большей степени определяет. Понятно, что любая жизнь заканчивается смертью. Это нормально. И никто еще не жил вечно. Да,
нет.
Исключений нет. Но важно то, как именно мы живем и что определяет нашу жизнь и чем она наполнена. Вот я думаю, что у нас сейчас в стране происходят очень важные изменения, трансформация, которая должна, я надеюсь, по крайней мере, вернуть жизнь нашей цивилизации, нашей культуры, нашего народа в то русло, в котором оно традиционно развивалось. Вот президент же не зря, когда выступал на Валдайском форуме, он говорил про традиционные ценности. До этого очень много раз, когда президент называл себя консерватором, говорил о том, что важны традиционные ценности, часто очень звучали такие, не то чтобы замечания, но комментарии вполне такие разумные, что необходимо понять, а какой вот президент видит консерватизм. Это речь идет о социальном консерватизме? Или он вполне может быть консерватором в таком уникальном российском смысле, когда людей, у которых ностальгия по Советскому Союзу, называют консерваторами и тоже, в общем-то, имеют на это основание. Президент очень четко дал понять, что он является консерватором религиозным. То есть его представления о традиционных ценностях определяются нормами, в его случае христианскими и конкретно православными, а для страны в целом он видит своей задачей сохранение традиционных религиозных норм, религиозной аксиологии для наших регионов в зависимости от того, какое население там проживает, и попытку построить диалог внутри государства, построить вот союз народов внутри государства на основании того общего фундамента, который есть у традиционных религий нашей страны. Это важнейшая вещь, потому что она наполняет, это единственная доктрина, которая наполняет смыслом существования человека. Даже социальный консерватизм, который можно было бы, знаете, легко описать таким образом, что мы просто как-то по-человечески не принимаем однополые браки, и для нас 50 тысяч видов этих гендеров для детей в школе, и какие-то битвы за туалеты, суффиксы женские в профессиях и так далее, что это все для нас как-то слишком дико ненормально, но при этом почему должно быть не так, мы формулировать не будем, просто вот мы на социальном социальном уровне это отвергаем. Нет, в данном случае мы видим, что совершенно речь не об этом, и у нас есть позитивная повестка, и все, что говорил президент, обладает очень сильной такой доктринальной проработанностью, потому что на каждую принципиальную позицию, на каждую идеологему, которая содержится в либеральном мировоззрении, противопоставлялось наше видение, наше понимание. Ну, допустим, такому индивидуальному эгоизму, который максимально характерен для либерального идеализма современного, противопоставляется восприятие человека как важнейшей части общего, что человек вне общего теряет и свой смысл, и он становится несчастным просто, что глобализации как главному смыслу для современного человечества, который 30 лет ему навязывал, что вот главная ваша задача — это растворение. Вы должны прекратить существовать как отдельно взятые субъекты, как отдельно взятые особенности. Вас не должно быть, вы должны превратиться в некую такую массу, которая неотличима ни в США, ни в Африке, ни в Юго-Восточной Азии. Этому была противопоставлена идея об интеграции, которая предполагает, что мы, конечно, должны общаться, мы должны объединять усилия, мы должны интегрироваться, но сохраняя себя самих и взаимообогащая друг друга, но не более. Это настолько важный тезис, что, мне кажется, со временем этот термин очень прочно войдет в обиход. А то, что президент это еще и назвал симфонией цивилизаций, это, в общем-то, самое четкое указание на очень глубокую его убежденность в основополагающем характере православных идей, православной доктрины, которая вообще вся строится на идее симфонии. Если власти, вот скажем, для западной цивилизации очень характерно разделение властей. Светская духовная власть всегда исторически были разделены. Мы знаем про истории достаточно жесткого противостояния Папы Римского с монархами, отречения многих монархов и так далее. И это в перспективе привело в том числе к механизму разделения властей уже внутри государств. Когда руководитель того или иного государства не является истиной в последней инстанции, он вынужден опираться на там, текст закона, и всегда есть ограничивающий его полномочия орган какой-то. Это вот прообраз средневековых взаимоотношений между понтификом и монархом. Для православных стран исторически всегда была характерна теория симфонии властей, что две власти вместе должны сопутствовать тому, чтобы государство развивалось в том направлении, которое для него является подобающим. Ну, в Средневековье, понятно, с точки зрения богословия и тех норм, доктрин, которые существовали внутри православной религии, православной конфессии. Вот это восприятие мира как необходимость его построения на основании симфонии, а не поглощение его одним единственным центром, это важнейшая черта и характеристика.
Очень важно. И при этом очень долгая беседа может получиться, если мы сейчас
на этом... Да, знал наш слушатель, что я люблю на эту тему говорить, поэтому слабое место.
А вот у нас на самом деле слушатели очень разные. Вот уже дважды некий человек, к сожалению, без подписи, если вы сейчас себя признаете, то представьтесь, пожалуйста, в следующий раз, говорит: хватит философии, давайте по повестке дня.
Это вот он не с Питера, поэтому был бы с Питера, он бы сказал спасибо.
А не знаю, вот поэтому напишите. По повестке дня действительно одно, да, что сегодня происходило. Обстрел Донецка в очередной раз со стороны ВСУ, загорелись жилые дома. МИД России в очередной раз говорит о том, что нужно прекратить провокации, Мария Захарова об этом говорит, нужно прекратить провокации и не обстреливать Запорожье АЭС и напоминает о том, что атаки Киева на станцию угрожают Европе техногенной катастрофой, гибелью тысячи людей. Но вот с точки зрения дипломатии, мы почти каждый день говорим о том, что нужно прекратить эти провокации и чем они чреваты. Если мы говорим об этом каждый день и нас при этом не слышат, должны ли мы продолжать об этом каждый день говорить, или, может быть, пора начать говорить как-то иначе?
Ну, это же задача дипломатии. Дипломатия должна делать заявления, военные должны уничтожать вражескую инфраструктуру. У каждого...
Чем, кстати говоря, сегодня тоже занимались.
Поэтому дипломатия выполняет те задачи, которые на него возложены. Это то же самое, как во время игры в футбол обижаться на защитника, что он не забивает гол, допустим. Это задача нападающего. Защитник должен держать там оборону, допустим. Вот здесь разный функционал. И то, что делают украинцы, в общем-то, вполне понятно. Они и не скрывают этого. А каждый раз, может быть, я повторяюсь, когда это говорю, но каждый раз это повторяю. Говорю, коллеги, можете вот уверенно слушать весь тот бред, который они несут в своих официальных аккаунтах, когда раздают интервью своим журналистам. Они, не скрывая, говорят того, что реальная военная победа для Украины, конечно, невозможна. Их главная задача — это постоянно создавать впечатление у России, уточню, ее населения, что-то идет не так. Создавать проблемы, чтобы население задавалось вопросом, что, может быть, мы там где-то с чем-то не справляемся, может быть, где-то какие-то у нас проблемы. Но стратегически, глобально, даже самые такие русофобские эксперты в этих странах говорят, ну, просто арифметически невозможно, чтобы у Украины был здесь успех, что соотношение слишком разное сил, что даже американские военачальники, не путать их с американскими политическими деятелями, которые сегодня могут говорить одно, завтра другое ради политического рейтинга, военачальники различного уровня, они говорят о том, что, пожалуйста, прекратите вот эти шапкозакидательские отношения в отношении России, потому что ее потенциала хватит не только на Украину, но еще на несколько сопредельных государств разом. Поэтому это не лучшее решение себя таким образом позиционировать. А с нашей стороны, я думаю, что лучшая панацея от подобного рода провокаций — это то, что делает генерал Суровикин с момента своего назначения. На каждый подобный шаг устраивает тихий час на территории Украины и просто четко дает понять, что с вами будет, если вы будете продолжать таким же образом. Не сразу, но обязательно появится иммунитет к тому, что вот каждый этот обстрел со стороны Украины...
То есть причинно-следственная связь будет восстановлена.
Надо учить, да, воспитывать.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Роман, я из Москвы.
Ой, Роман, вы первый наш сегодня слушатель из Москвы. Здравствуйте.
Я хотел бы сначала Генри огромное уважение высказать. Я вот часто смотрю ваши выступления у Владимира Соловьева. Вы вообще так по-нормальному красавчик, не поддаетесь.
Ой, Роман.
На провокации иногда ваших коллег, в общем, поражаете меня своей рассудительностью.
Комплимент, конечно, я думаю, принят. Спасибо, вопрос, Роман, какой это время у нас, к сожалению, ограничено.
Вопрос по Молдове. Вот смотрите, за последние несколько лет были активные попытки свержения силовым способом властей в сопредельных наших государствах, да? А в Молдове несколько другая ситуация. Пророссийские, да, там, ну, российско-ориентированные силы активно сейчас пытаются противодействовать, ну, американо-ориентированной власти. Что из этого получится и какая наша вообще вот российская позиция? Мы так, грубо говоря, над схваткой или мы вот все-таки там участвуем как-то?
Роман, спасибо за звонок.
Спасибо большое, Роман. Вот кейс Молдовы очень специфический, очень конкретный, но он является системным для постсоветского пространства, и, ну, нужно достаточно откровенно говорить о некоторых вещах. Не всегда у нас на территории постсоветского пространства наша мягкая сила работает таким образом, которым подобало бы для великой мировой державы. И в особенности на той территории, которая составляет зону наших стратегических интересов. Вот конкретно в случае с Молдовой, у нас там есть пророссийские кандидаты. Ну, у меня есть вот много достаточно коллег оттуда, с кем я общаюсь, и друзей оттуда, которые мне, честно говоря, говорят, вот знаешь, там мэры городов есть отдельно взятые, которые невероятно популярны среди местного населения, при должной поддержке, должной работе. Там даже особо не пришлось бы напрягать для того, чтобы этого человека продвинуть на руководящие позиции, допустим. Мы не всегда делаем на них ставку. Или иногда мы предпочитаем занять такую позицию, что да куда они денутся, да, это же все там понятно, что мы сейчас там здесь что-то перекроем, там что-то не заплатим. Но дело в том, что этим прозападным руководителям, которые там приходят, им на отчаяние населения, в общем-то, очень быстро становится плевать. И после того, как они концентрируют в руках власть, да вы можете сколько угодно наносить вред местному населению тем, что, скажем, газ подорожает. Они этим только манипулируют, и хуже становится нам. Мы делаем так, что газ дорожает. Прозападное руководство говорит, видите, кто это делает? Мы же вам говорили, что русские плохие. Вот они взяли и сделали газ дороже. Вот они нас принуждают к каким-то уступкам. Они на нас давят. И мы в итоге оказываемся в состоянии какого-то цукцванга, когда что бы мы ни делали, это ухудшает наше положение. Поэтому миф о том, что мы могли бы смотреть на постсоветское пространство со стороны, и пусть там живут, сами решают, как они чего хотят. Это все хорошо, если бы и наши западные коллеги к этому также относились бы. Мы бы вот так разошлись бы по двум сторонам, и там население как буфер выступало бы между нами, никаких угроз для нас не было бы. Но мы понимаем, что при самом активном их вмешательстве в внутренние дела этих государств, при огромном финансировании неправительственного сектора, при создании целых сетей, которые напрямую подчиняются фондам западным, курируются из государственного департамента, ЦРУ, которые получают финансирование от там, National Endowment for Democracy, из USAID, из многих-многих других организаций, нам вот так сидеть и со стороны смотреть, как они приближаются к нашим границам, наверное, идея не лучше. И работать нужно максимально активно, и работать нужно немножко по-другому. Вот наше представление о том, что это наши люди, которые и так все прекрасно понимают, нам объяснять им ничего не нужно. Оно устарело, там уже выросло поколение людей моего возраста. Вот мне там 33. Там выросли за это же время люди, которые уже не получали в России образование, получали его не на русском языке.
Ну, конечно, новое поколение, и все начинает
меняться. В Молдавии огромное количество даже, знаете, школ, в которых начинается утро с того, что дети слушают гимн Румынии, и под историей понимают историю Румынии. Вот этим детям...
Но интеграция с Румынией – это вообще отдельный вопрос,
конечно,
кажется,
но этим здесь, детям рассказывать про связи Советского Союза, и это уже немножко в их случае не актуально. Необходимо вот выстраивать взаимоотношения с ними по-новому.
Но актуально поговорить еще про западных политиков, про которых мы сегодня уже упоминали. Байден вышел из себя, как рассказывают американские телеканалы, во время разговора с Зеленским, из-за того, что Зеленский, ну, вот, не очень благодарен за тот объем помощи, который оказывается. Про Соединенные Штаты надо посмотреть более точную цифру. А вот, допустим, один только Евросоюз в феврале выделил в общей сложности более 3 миллиардов евро на поставки оружия Украине. Как-то вот это вот недовольство Байдена сейчас может сказаться, собственно, на объеме той же помощи, допустим?
Мне, во-первых, страшно представить себе Байдена, который вышел,
вышел из себя,
потому что Байден, который в себе уже вселяет, в общем-то, ужас и трепет, да, своими видениями, поведением и так далее. А Байден, который вне себя, это, конечно, уже какой-то кошмар. Что касается поведения украинского руководства, мы же видели эти наглые достаточно шаги в отношении Германии, которые они осуществляли. Вот какие-то
эпитеты.
Но
они работали как-то при этом все равно.
Ну, это, понимаете, Украина здесь это территория. Не более того. То есть для западных государств это территория и демографический ресурс. То есть это энное количество солдат, которым дадут в руки натовское оружие, обучат им пользоваться и отправят на передовую умирать во имя защиты интересов Соединенных Штатов Америки. И то это даже не сколько интересов, сколько амбиций. Это не всегда одно и то же. Поэтому, да, где-то закрывали на это глаза, где-то с этим мирились, но они, во-первых, сами себе создали такого монстра в виде Зеленского, которого раскрутили на весь свет. Он, во-первых, актер, он это обожает просто. Его весь день показывают по телевизору. Весь день
мировая,
его транслируют.
Кстати, вот хотел, возможно, быть актером мирового масштаба, а вот теперь весь мир.
Рейган же в момент, когда баллотировался в президенты, его спросили, он реально думает, что он сможет быть президентом? Он сказал, я играл ковбоев, там, кого угодно, смогу сыграть и президента. Это не проблема. Вот в случае с Зеленским он получил такую роль для себя значимую. Он в нее полностью погрузился, влился, и они из него сделали для западного мира такую рок-звезду, которая с обложек различных газет и журналов не сходит, интервью раздает, и он реально сейчас поверил в то, что он фигура мировой значимости, не соотнося это со своей реальной ролью, которая для него предписана. И каждый раз, когда он начинает, значит, предъявлять какие-то такие такие претензии, и ему очень быстро указывают на место, что, дружок, мы если сейчас перестанем тебе поставлять то, что мы сейчас поставляем, ну, тебе конец за несколько недель.
Ну, вот
а
за такими словами реальные действия могут последовать?
Со стороны США имеете?
Да, со стороны США.
Я думаю, что нет, потому что конкретно в случае с Соединенными Штатами Америки нужно ориентироваться на их интересы. Есть ли сейчас что-либо, что могло бы побудить американцев остановить эту бойню на Украине со стороны украинского руководства? Нет, конечно. Почему? Потому что в результате этого они, в общем-то, очень серьезно разделались со своим одним из главных экономических конкурентов, с Европейским Союзом, который теперь полностью находится в кармане у Соединенных Штатов Америки. Они вынудили Россию, потому что у нас уже не было другого выбора, к проведению специальной военной операции. Мы в любом случае там задействованы. И они заставляют европейцев вводить в нашем отношении такие санкции, которые европейцам совершенно невыгодны. Они лишают европейцев доступа к российским энергоносителям, которые и были залогом экономического роста европейских стран все эти годы. И они еще раз подрубают европейцам эту возможность. И более того, взамен на это все они еще и заставляют европейцев покупать альтернативы у США. Вот зачем им сейчас брать и что-то? Они далеко, беженцы к ним не едут. Никакой возможности, что что-то там с этого поля боя залетит к ним на территорию или что-то случится, нет. Если они что-то тратят на Украину втридорога, они получают от европейцев, которых заставляют покупать американские аналоги, которые в разы дороже, чем российские. И плюс у них появляется хорошая возможность сконцентрировать, задействовать ресурсы, напрячь Россию вот в этой точке света. Это у них термин такой, перенапряжение. Это такой геополитический термин у американцев, который они все время используют в отношении России. Поэтому думать, что что-то их сейчас может побудить взять и вот так наказать. Зеленский может говорить что угодно, может выступать как угодно, но он не принимает никаких решений. Поэтому, что, ну, где-то его остудят, скажут там, ну, будь поскромнее немножко. А то ты, это знаете, что это... Да ты нас просто ставишь в неловкое положение, понимаешь? Вот ты мы же крутые парни, а ты выступаешь и говоришь, что мы тебе не помогаем.
Вопрос в том, прислушается тогда сейчас Зеленский или нет.
Да куда он денется? Ну, не прислушается. Кто его будет финансировать еще? Кто столько денег даст, столько оружия даст? Никто.
А пару минут у нас осталось, и успеем прокомментировать финский законопроект о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Практически готов этот документ уже, и есть угроза, возможность размещения в Финляндии баз НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, но призывает, говорит, давайте дождемся более четких формулировок из этого документа. А каких формулировок нам там стоит ожидать? Возможно, опасаться.
Ну, проблема в том, что в самом документе нет никаких ограничений насчет возможности нахождения на территории Финляндии военных баз НАТО, нет ограничений насчет размещения там ядерного оружия и прочих вещей. Поэтому это вызывает озабоченность, что, по крайней мере, не прописано, что этого не будет. При этом вот господин Песков говорит о том, что это не значит, что эти вооружения будут там размещены, потому что отсутствие ограничений на этот счет не значит их обязательное размещение, что вполне возможно, что Финляндия просто не прописывала ограничений, но и де-факто размещать их на своей территории не будет. Учитывая достаточно... Не то чтобы спокойную, понятно, мы ее осудили и сказали, что это неправильно и так делаться не должно, но тем не менее каких-то резких шагов с нашей стороны в отношении решения о принятии Финляндии в НАТО не последовало. Есть впечатление, что у нас есть какая-то убежденность что, в том, что там базы конкретные, системы различные ну, появляться
то есть,
на территории
не будут. Какого-то
риска
как будто бы нет
ну,
по крайней для
мере,
нас или реальная угроза.
Военно-политическое руководство нашей страны позиционирует себя таким образом, что у него есть понимание, что опасаться этого не стоит.
Друзья, я напомню, если не успели послушать передачу «Диалоги с Генри Сардаряном» с самого начала, у вас есть возможность скачать мобильное приложение «Радио Спутник», установить на свой телефон и послушать тогда программу в повторе. Ну а по поводу философии, тут есть продолжение, значит, так. Темы. Написал наш слушатель, извиняется за философский уклон, но представляется для него, что философия — это наука наук, и все определенно по сути философской позиции лидеров, дипломатов и так далее. Ну, в общем, хотел поговорить с умным человеком.
Слушайте, у нас, меня так радуют наши слушатели, с которыми одно удовольствие общаться.
Поэтому, друзья, чаще звоните и пишите.
Да, мы будем вам очень рады, спасибо.
С Генри Сардаряном, доктором политических наук, деканом факультета управления политики МГИМО, членом Общественной палаты России. Генри, благодарю за беседу.
Спасибо большое. Всего доброго.
Диалоги с Генри Сардаряном.